вот вы сейчас говорили о древних апологетах первых веков христианства. По моему совершенно неподготовленному взгляду, вот есть апологеты древней церкви, и есть очень известные апологеты XX века, о которых, я думаю, мы позже с вами тоже упомянем, об этом поговорим. А вот все, что между ними, это какой-то провал. Ну, вот что можно сказать об апологетике более позднего времени и до XX века? Вообще она была или считалось, что в ней уже нет особой нужды?
Вы знаете, тут много разных вещей. Апологетика возникла, как я, кажется, уже сказал, практически сразу с апостолами, и в это время и на протяжении всего раннего Средневековья апологетика велась, ну, скажем, до V века. Она велась в двух направлениях. Это апология, направленная к язычникам, то есть для того, чтобы показать язычникам, что христианство разумно, целостно, не безумно, нравственно. А второе направление апологетики было в отношении иудеев, чтобы доказать, что на самом деле христианство не на пустом месте возникло, что оно целиком выходит из того самого Ветхого Завета, который чтят иудеи. И своеобразным ответом на такую апологетику ведь и явился масорецкий текст, в конце концов. То есть, как бы для того, чтобы почву выбить у этой апологетики, то есть создать некий другой текст, христиане пользовались септуагинтой, создать иной текст, на котором бы вот апологетический, то есть общей платформы, необходимой для апологетики, уже не было между иудеями и христианами, поэтому вот в этом отношении апологетика стала, ну, меньше, она так и никуда не делась в основном-то, она продолжалась, но вот таких ярких, как вот неких пафосных таких явлений не было очень долго. Очень долго. То есть это был каким-то таким частным порядком, частные дискуссии, хотя, например, вот известен это 14 век Иоанн Кантакузин, известна его целая книга «Диалог с иудеями». То есть он такую вот полемику считает необходимой все-таки уже. Но, повторяю, вот магистральным направлением это быть перестало. Также в отношении язычников. То есть язычники просто плавно к V веку все стали христианами, и поэтому, естественно, апологетика ведь направлена на предубежденности, а раз все стали христианами, с кем спорить? И поэтому отчасти действительно апологетика, ну, не то что даже засохла, завяла, она просто перестала быть востребована. И в то же время вдруг неожиданно возрождается апологетически очень много апологетических сочинений. И, кстати, эти сочинения нужно издавать и переиздавать, находить, выискивать. Очень много апологетических сочинений, начиная с Иоанна Дамаскина, потом известно из истории не трактат, а именно речь, произнесенная Константином философом именно в ту пору, когда он был Константином и философом, это апологетика с исламом. То есть, ведь поначалу очень многие думали, что между исламом и христианством, ну, нет принципиальной разницы. То есть, и те, и другие, и сейчас очень многие этой разницы не замечают. И только со временем стало, когда увидели, что христианское население окраин империи в большом, то есть в массовом таком порядке принимает ислам, люди задумались и стали оценивать это явление, и стали внимательно относиться к исламу, и тогда стали появляться апологетические сочинения, как раз направленные вот в отношении ислама, то есть доказать, что ислам вот некоторые вещи понимает в христианстве неправильно, вот что на самом деле вот разумнее и нравственнее считать так, а не так, как считают в ислам. Потому, то есть какие-то демаркационные линии привести. Причем среди авторов, я сейчас не вспомню их по имени, но есть и арабские авторы, то есть христиане, арабы, которые сейчас каким-то чудом до наших дней сохранились. И вот в то средневековую эпоху, это 8-9 век, были арабские авторы, которые защищали христианские ценности, христианское мировоззрение. Ну, это вот тоже такой не очень распространенный и очень сжатый промежуток времени, когда это было востребовано, потому что, несмотря, то ли это были не очень яркие фигуры, то ли это не было, время было такое, когда форумов и общественных площадок, на которых эти проблемы обсуждались, невозможно было создать, время было шумное, военное, арабское нашествие, но так или иначе, в конце концов, окраины ушли в ислам, а те, которые остались в христианстве, они остались в христианстве, ислам тут уже ничего не мог сделать, то есть как-то все это развелось очень быстро, и в силу упадка, культурного упадка Византийской империи, вот решать задачу, ставить перед собой задачу создания кадров, которые бы могли вести защиту православия перед лицом ислама, вот не было такой возможности уже духовной, финансовой возможности, чтобы создать подобные школы. Это, во-первых. А во-вторых, основная это все силы церкви, начиная с вот этого периода, с 11 примерно века, были брошены на борьбу ведь с католицизмом. Для того, чтобы это уже не апологетика, это уже было то, что сейчас изучает сравнительное богословие. То есть полемика, все люди способны спорить, доказывать, витийствовать, выяснять, рассуждать, замечать. Все были силы брошены на то, чтобы вести полемику с западной ветвью христианства. И, собственно, вот на этом история византийского богословия закончилась. И то, что касается православной традиции, какие-то апологетические сочинения стали появляться только в веке XVII, когда люди, православные учителя духовных школ, в основном это миряне, пытались вести апологетические сочинения, защищая христианство против в основном протестантизма. Вот тогда это называлось апологетические сочинения. Это не защита, собственно, веры христианской, но защита именно православия перед лицом наступавшего, действительно, очень тогда разрастающегося влияния на Украине, на Белоруссии, то есть западной, в юго-западной части православного, русского православного мира, возрастающее влияние протестантизма. Против них вот были направлены подобные апологетические сочинения. Они известны, но в основном только, так скажем, людям, изучающим историю, церковную историю даже. Они очень сырые, очень не самобытные. В основном аргументы взяты из католических книжек, которые тоже были озабочены тем же самым, борьбой с разрастающимся влиянием протестантизма. Но, тем не менее, вот какой-то момент есть. А русская церковь сама по себе, тут такой особый момент. Во-первых, долгое время считалось, что нам не перед кем защищать свою веру. Вот, вы все нехорошие люди, вы все заблуждаетесь, все еретики, вы все безбожники, это ваши проблемы. А мы все верующие, мы хорошие, и защищать свою веру мы не будем. Сам факт, что мы хорошие, это разве не видно? Очевидно, раз вот мы такие богатые, у нас самая большая страна, мы все такие праведные, и вот некое такое внутреннее самодовольство, которое в сущности-то скрывало страх от осознания того, что у нас нет школы, нет искусства мысли, нет самобытной школы богословствования, нет даже какой-то принятой школы богословствования, то есть мы еще не читали греческих отцов, мы их не знали, у нас лучшие силы уходили, скажем так, во внутреннее делание, но и внутреннее делание было тоже по недостатку книг, по недостатку культуры, по недостатку образования, достигало какого-то действительно совершенства и святости в очень немногих образцах. Вот когда мы читаем историю, ну, скажем, вот того же отца Георгия Флоровского «Пути русского богословия», о том, что происходило у нас вот во второй половине XVI века, в XVII веке, в XVIII веке, это же очень печальная картина, то есть и Вот на самом-то деле, я так думаю, это моя собственная мысль, что вот эта некая, ну, условно так, кавычка говоря, напыщенность внешняя по отношению ко всем внешним вызовам, она в сущности-то у лучших людей внутри-то был страх. А что же мы можем им возразить? А что же мы правда можем сказать? То есть это вот так же, как у ребенка, наверное, а я верю так. А внутри, а чем доказать-то реально, чем доказать, что моя вера правильна, что на самом деле вот эти все выпады и вызовы современности можно ответить? Это то, что касается нашей русской традиции, только в XIX веке, даже лучше сказать, во второй половине XIX века уже оформилась школа, апологетическая именно школа, известны очень много сочинений, они в последнее время даже начинают переиздаваться, например, Светлов, у него учебник по апологетике, вышедший в начале 20 века, по-моему, 1902 год, вот, который переиздан. Другие авторы, то есть вот там Фиолетов, например, уже начало 20 века тоже переиздается. Ну вот конец 19-20 века – это расцвет апологетической школы, но просто в силу советского разрыва мы этих книг еще пока не знаем. Мы просто знаем, что они есть, но читать не читали, хотя сейчас вот за это дело берутся, руки до этого доходят и начинают их переиздавать, или, по крайней мере, на основании этих книг современные уже профессора московских богословских школ пишут свои собственные книги. Это то, что касается русской традиции. Но на Западе, на самом деле, апологетика-то была. Просто, опять-таки, в силу определенной нашей отчужденности и конфессиональной отчужденности, потому что это в основном на базе либо протестантизма, либо на базе католицизма, который мы не очень принимаем, вот вообще то, что они сотворили, даже очень хорошего. И поэтому нам не знакомо, но в целом, начиная с расцвета, вот когда появилась реальная угроза религиозному мировоззрению людей, эпоха просвещения, тогда начинает и церковь создавать труды. Хотя вот на самом деле один из лучших, может быть, в свое время трудов по апологетике написал известный ученый Лейбниц. Он первый написал книгу, которая заглавил, скажем, «Теодицея», то есть оправдание божественного блага, божественной справедливости, божественного добра. Это апологетическая книжка. То есть он перед лицом сомневающихся людей, недоумевающих, почему в мире столько зла, как при этом верить в благого Бога, он, ученый, пишет такую книгу. Это 17 век. Даже 16 век, начало 17. Вот, и то есть в Европе, в Западной Европе, как только возник вызов со стороны неверующих, но бойко пишущих людей, так церковь начинает создавать в ответ свои апологетические сочинения, которые просто нам неизвестны. Мы про них ничего не знаем.
И в начале 19 века, и в конце 18 уже идеи просвещения, идеи атеистические стали и проникать и к нам, и что, может быть, это было в проповедях каких-то известных иерархов, того же, там, не знаю, Платона Левшина, еще кого-то. Может быть, у Филарета, у митрополита Филарета Дроздова что-то было. Или эта тема поднималась вообще только в том смысле, что вот есть некие злые силы, некие вот неверующие в Бога люди, и мы не будем о них вообще говорить, потому что это зло однозначное.
Нет, возникает. Просто мы говорим о каких-то известных сочинениях, вот, с этим труднее. То, что святые отцы, даже те, кого и тогда признавали за святых отцов, и сейчас они причислены к лику святых, они никогда не забывали вот об апологетической задаче. В сущности, ведь говоря, апологетика – это реакция церкви на вызовы, как это у апостола Павла, жеименного знания, то есть на вызовы неверующих людей, на вызовы сомневающихся людей, на вызовы современного мира, как бы они ни проявлялись, которые всегда хочет доказать, что заповеди Божьи, вера в Бога, какие-то положения основные вероучительные, они уже не своевременные, не современные, они отжили свое, надо от них отказаться. И поэтому апологетика, как только вот хороший такой ладный мир средневековья закончился, так сразу же люди церкви поняли, что надо такие задачи решать. Вот, например, есть апологетические сочинения у Дмитрия Ростовского. Он не был апологетом, естественно, вот в том смысле слова, в котором мы обычно употребляем его. Он был святителем, но он писал сочинения в том числе и по поводу возникавших сомнений, лжеверий. Фактически теодицеей, а значит апологетическим трактатом, является известная книга Иоанна Тобольского «Элеотропион», где он пытается доказать, что на самом деле во всем есть смысл и благость Божья, и мешает этому только злая человеческая воля. А каким-то образом можно назвать апологетическими сочинения святителя Тихона Задонского, который тоже реагирует, он все-таки достаточно для своего времени образованный человек, но слишком, может быть, рано ушедший в монастырь, и он писал не на злобу дня, так скажем, а на те обыденные проявления неверия или так нахватанных идей, с которыми встречался в повседневной жизни вот окружающих его людей, он на них реагировал. Он писал и говорил, что вот на самом деле такие-то, такие-то веры, то есть сомнения, такие-то, такие-то учения, они на самом деле неправильны потому-то и потому-то. Вот, сомнения в истинности, божественности Иисуса Христа неправильны потому-то и потому-то. Это не столь полемичные сочинения, но диалогичность, вот именно внутренняя полемичность на самом деле, хотя и вот не заостренное, но имплицитно внутренне присущее произведением Тихона Задонского, она всегда чувствуется. Он всегда не просто рассказывает о христианстве, он всегда как бы полемизирует с тем неправильным, неадекватным представлением о христианстве, которое встречается в русском обществе, что просвещенным, что простым.
Кстати, про неправильное понимание. Ведь вот то, что многие годы не удавалось издать русский перевод Библии, это же тоже говорило в какой-то степени о том, что не было, не чувствовалась необходимость в этом.
Вот, кстати, вы вспомнили про святителя Филарета Московского. Вот когда он стоял за реформирование духовных, русских духовных школ, для него вот это было, не скажу апологетическое только, но вот он требовал, что ведь пастырь, священник, как выпускник духовной школы, он должен рассказать о христианской вере на языке народа, с которым он живет. А система духовных школ, как ее застал в начале своей святительской деятельности митрополит Филарет, она же предполагала, что все, что читается, все проповеди, которые произносятся, все диспуты, которые совершаются, они совершаются на латыни. То есть возможности рассказать о своей вере на русском языке человека не учили. И поэтому он оказывался безоружным. Он знал только богословие и знал только богословие латинское. То есть фактически по латыни он не мог объяснить на русском языке каких-то очевидных даже для него самого истин веры. Не мог, просто не умел, его этому не учили. И он настаивал на том, что и на переводе настаивал Священное Писание, и сам участвовал, сколько мог в этом переводе, и всячески настаивал на том, чтобы именно было русское богословие, только так пастыри смогут говорить людям о вере, потому что ведь эпоха, скажем, Екатерининская, то есть, которая предваряла митрополита Филарета, это эпоха, когда разных учений, разных сект, разных так псевдодуховных, лжедуховных каких-то обществ и сообществ, в том числе и масонских организаций, развелось великое множество. И это все разрушало, казалось бы, незыблемые устои русского православного мира. Вот это подмывало, и митрополит Филарет говорит, что если срочно же не начать разумно, не просто там какими-то метафорами, какими-то, скажем так, привычными призывами или борьбой, там, запретами, ничего не положишь, но нужно разумом, то есть лезвием, лекалом разума все вот это проверить, очертить и доказать и рассказать людям. Вот разум должен включиться в духовную работу. Так, проснуться должен русский человек, и разум его должен включиться в духовную работу.
Кстати, вы вот говорили о задачах апологетики, об одной из задач. Мы говорили о вот этом, о разрушении перегородок между человеком и церковью, человеком и Богом. И вы говорили о том, что невозможно никакое с человеком, никакое вот общение, если не разрушить какие-то его сложившиеся предрассудки, не ответить на его вопросы, на его сомнения, которые он сам иногда не готов, может быть, озвучить в силу какого-то страха вот, быть осужденным. Но кроме этого, ведь существуют не только неразрешенные вопросы и сомнения, которые у человека могут у христианина, наверное, всю жизнь существовать, но существует такое самоуспокоение, что ты все знаешь и все понимаешь прекрасно. И более того, можешь уже всем проповедовать и всем объяснять. И, наверное, миссионер, апологет, только очень глубоко копнув, может обнаружить на самом деле совершенно противоречащее, может быть, христианству представление у человека, который в полной уверенности, что он православный. И это, наверное, задача была и в 19-м, там, и в 18-м, и тем более в 20-м веке, задача миссионера и апологета – разрушать вот эту самоуспокоенность.
Ну, наверное, в общем, вы правы. То есть, ну, строго говоря, с научной точки зрения, мы здесь выходим за границы поля, очерченное предметом апологетики. Но поскольку жизнь человеческая, и стала быть, жизнь христианина, она вот такая вот вся универсальна, и не подразделяется, что вот сейчас я апологет, а вот сейчас я миссионер, а сейчас я молитвенник, а сейчас я там, скажем, повар. То есть, на самом деле, человек не разделяется, он всегда во все времена своей жизни пребывает весь такой, какой он есть. И поэтому, конечно, наука-то может произвести какие-то границы и сказать, вот это проблемное поле апологетики, это проблемное поле миссиологии, это проблемное поле догматического богословия, это проблемное поле социологии. Но это в определенном смысле условное разделение, потому что и когда человек забывает об этой условности, то он изучает науку, в которой нет человека. Он забывает о человеке. А о человеке надо помнить всегда, иначе все убьется. И когда вот у меня самая первая лекция, с которой начинается преподавание, скажем, в Миссионерском институте апологетики, один из разделов этой самой первой лекции как раз посвящен тому, что вот в первой части я говорю о том, для чего нужна апологетика и что она может, а потом говорю о том, какие риски содержатся в апологетике. То есть, точнее, какие риски поджидают человека, ожидают человека, когда он занимается апологетикой. И этих рисков несколько. Первый, я его всегда так называю, когда человек думает, что на самом деле все действительно можно объяснить. Если человек так в глубине души думает, что на самом деле он, ну, вообще еще к вере даже не подходил, потому что Бога на самом деле объяснить нельзя. Никаким словом он не объясним. Это то, что нам, ну, скажем так, грубо, схоластически, то, о чем нам свидетельствует догматическое богословие, и то, о чем, по идее, должен свидетельствовать свой личный опыт переживания Бога. Он необъясним, он непостижим, а стало быть и необъясним. Его пути в этом мире непостижимы. Мы можем знать, как действует Бог в отношении миллионов людей и вычислить это программы, но в отношении миллион первого человека будет совершенно что-то особое, чего в отношении другого миллиона никогда не было. Бог в отношении к нему сделал совершенно не так, как он делал в отношении других людей. И это никаким образом невозможно учесть, потому что человек уникален, так же, как уникален Бог, и у него с этим человеком могут быть совершенно особые отношения, и любой знающий, хоть чуть-чуть прикоснувшийся к тайне божественного присутствия человек, это должен знать и с трепетом пытаться другому втолковать какие-то, казалось бы, очевидные истины. И кроме того, ведь апологетика – это, в сущности, некий рациональный метод, разумный метод. А, как говорили святые отцы, Бог, Он сверхразумен, Он больше, чем наш разум, Он непостижимее нашего разума. И если мы пытаемся истины Бога свести только в некие разумом понятные логические рациональные схемы, то на самом деле мы искажаем реальность того, кто такой Бог, реальность его присутствия мы искажаем. И каждый человек, приступающий к вот, попытке чего-то там кому-то объяснить, должен это чувствовать, что на самом деле есть, всегда останется нечто необъясненное, недосказанное, непонятое даже мне, потому что все это рациональные схемы. Но апологетика ведь об этом и говорит, она, ее задача не миссионерствовать. Вот когда апологет, скажем, смешивает два этих явления церковной жизни и, в сущности, пытается миссионерствовать с помощью рациональных доводов, то, конечно, он проиграет это. В долгосрочной перспективе он проиграет. Миссия – это когда мы несем человеку наш опыт жизни в Боге, когда мы в самом себе через свой опыт богообщения приобщаем человека к жизни в Боге. Мы ведь не рассказываем ему о Боге, мы ему свидетельствуем о Боге. Свидетельствовать может только тот, кто является свидетелем. Он знает Бога хотя бы в какую-то доступную ему меру, степень, так как Бог благоволил ему открыться. И этот свой крошечный опыт, но опыт реальный и объективный, он приносит человеку. Он пытается его к этому опыту приобщить, потому что это опыт иной жизни, новый, бесконечный человек, живущий здесь, понимает, что за этим опытом открывается совершенно невозможная, немыслимая ему прежде перспектива вечной жизни. И вот к этому опыту он приобщает, он свидетельствует, он рассказывает, а апологет, он, его первоначальная задача, если мы вернемся к тому, с чего вот начали, апологет – это человек, который разрушает вполне конкретные рациональные схемы, рациональным же оружием.
Расчищает путь.
Да, он расчищает путь.
Ты можешь уже
по нему пойти или не пойти. То есть он вот эти перегородки пытается разобрать, и он должен четко понимать, что апологетика именно для этого и создана. Она не заменяет собой миссию. И, кстати, такое тоже ведь теоретически, так скажем, представить такую картинку очень легко можно. Человек имеет какие-то убеждения. Он не верит в Бога, он имеет какие-то убеждения. И мы такие вот все умные, образованные, такие все богословы с двумя, тремя, четырьмя высшими духовными образованиями, приходим к нему и говорю: вот все, что ты вот это считал, это неправда. И это не так, и эта теория ложна. И мы разложили ему все, потрошили все его сознание, не оставив ни одного убеждения. Там не осталось никаких убеждений, мы все разрушили. И он говорит: ты что теперь? А теперь вот мы говорим: иди и верь в Бога. Я пошел. Как пошел? А что ты мне оставил? У меня были хоть какие-то убеждения, у меня были хоть какие-то принципы. Они были ложны, но они были, они не помогали жить. Что осталось после тебя? Ты сломал все, что было. Я теперь ни во что не верю, не знаю, кому вообще верить, но ты ничего взамен этого не дал. Ты не принес мне другую опору, ты не показал мне истину, ты меня к ней не приобщил. Зачем ты сделал? Ты сломал все, что было, а нового ничего не построил. И вот иногда от, скажем, действительно острого, критического ума некоторых очень образованных людей, сознание более слабых, условно говоря, людей, таких не очень сильных и образованных, которые в наше смутное время, когда и так все размывается и рушится, их нравственный, душевный мирок держится на каких-то подпорках. Может быть, они не столь правильны, может, они несовершенны, но они держатся на этих подпорках, чтобы жить, чтобы творить добро, чтобы рожать детей, чтобы этих детей воспитывать по-человечески. Они это делают, и вдруг пришел кто-то, сказал, что вот это все неправильно, это все, вот это Библия отрицает, это она не приветствует, это она не одобряет, а в сущности ничего взамен этого он не принес. И вот апологет, разрушающий ложные стереотипы, ложные мысли и сознания, какие-то, скажем, рудименты прежних конструкций идеологических, он всегда должен быть осторожен, как бы он всего не разрушил. Он должен всегда вместо этого что-то дать. И поэтому, может быть, поэтому апологетика никогда не была магистральным, так скажем, линией развития церковного учения, церковной жизни, потому что это всегда как бы походя, всегда как бы по поводу, ну вот появилось там какое-то учение, надо здесь против него что-то написать. Помню, давно-давно-давно читал воспоминания митрополита Вениамина Федченкова. Он рассказывал в бытности, он уже закончил семинарию, преподавал в ней гомилетику, и вот одна его из сестер где-то училась там на каких-то высших курсах, вот, и она рассказывает, говорит, слушай, нам рассказали, что вот Дарвин, там все, теория эволюции, и что Бог ничего не сотворил на самом деле, как к этому относиться? Он говорит, ну, я напишу тебе список литературы. Написал ей огромный лист бумаги и сказал, вот, пожалуйста, бери, читай. Ну, через какое-то время там проходит год или два. Он спрашивает, ну, что, прочитала? Она говорит, нет, ну, ты же хотела. А я посмотрю на этот список, ну, вон сколько умных людей написали умных книжек. Значит, все правильно. И это порой действительно достаточно. Апологетика не должна, никогда не должна становиться содержанием жизни христианина. Она всегда орудие, которым действует, ну, как шпага у человека.
Ну, ситуативно. Или кинжал.
Да, ситуативно. То есть, вот возник выпад, надо его отразить. Но не ходить же по рынку с кинжалом обнаженным там, или в автобусе же не ехать. Вот поэтому апологетика такой инструмент, который иногда можно использовать.